Глава 12. На борту парохода «Грёзы Февра». Река Миссисипи, август 1857 года. Ум Эбнера Марша немногим отличался от его тела. Он тоже был большим, вместительным по объему и способностям, и Эбнер постоянно занимал его, забивая всякой всячиной, попадавшейся в поле зрения. То, что Эбнер Марш считал нужным запомнить, надолго оставалось в памяти. Он был человеком властным, и мозг у него был властный, но тело и ум имели одну отличительную особенность – осторожность. Кое-кто мог бы сказать – медлительность. Марш не бегал, даже не танцевал, передвигался не быстро и не медленно, походка его была прямой, полной достоинства. Тем не менее, он всегда вовремя попадал туда, куда хотел. Также можно было отозваться о его уме. Скоростью соображения Эбнер Марш похвастаться не мог, медлил он и со словами, однако глупым его тоже нельзя было назвать. Прежде чем что-то сказать, он тщательно все обдумывал и выдавал ответ в свойственной ему неторопливой манере. Когда «Грёзы Февра» отчалил от Начеза, Марш только начал размышлять над историей, рассказанной ему Джошуа Йорком, и все больше беспокоился. Если взять на веру невероятный рассказ Джошуа об охоте на вампиров, то нашла бы объяснение большая часть его странных ночных отлучек и странных событий, происходящих на «Грёзах Февра». Но кое-что еще оставалось необъясненным. Обстоятельная память Эбнера Марша продолжала услужливо подбрасывать ему вопросы и воспоминания, которые плавали в голове наподобие высохших деревьев, упавших в реку, ни на что непригодных, вызывающих только тревогу. Саймон, слизывающий комаров. Экстраординарное ночное зрение Джошуа. И больше всего то, как рассвирепел Джошуа в тот день, когда Марш средь бела дня вломился к нему в каюту. Но ведь он не вышел наружу, чтобы посмотреть, как они обгонят южанина. Это очень беспокоило Марша. Йорку не представляло никакого труда сказать, что ночные бдения он несет из-за того, что охотится на вампиров, однако это никак не объясняло его действий в тот день. Большинство людей, которых знал Эбнер Марш, придерживались нормального распорядка, но это вовсе не значит, что если их разбудить в 3 часа ночи и позвать пойти поглазеть на кое-что интересное, они не выберутся из уютной постели. Марш испытывал крайнюю нужду обсудить все это еще с кем-то. Джефферс чертовски много читал и был хорошо образован, и Карл Фрам, вероятно, тоже слышал каждую чертову байку, пущенную на чертовой реке. Любой из них о вампирах должен был знать все, что о них только известно. Однако поговорить с ними он не мог. Марш дал Джошуа слово. Он и без того чувствовал себя обязанным человеку, которого уже предал однажды. Пойти на предательство во второй раз капитан решительно не мог. Во всяком случае, без веской причины. А все его нынешние соображения были не более чем пустыми домыслами. По мере того, как «Грёзы Февра» спускался все ниже по Миссисипи, подозрения капитана усиливались. Уже стало обычным, что днем они двигались, а с наступлением сумерек причаливали к берегу и оставались на стоянке до следующего утра. Время они показывали теперь лучше, чем до Начеза, и это согревало сердце Марша. Остальные перемены радовали капитана меньше. Новые друзья Джошуа пришлись ему не по нраву. Он сразу решил, что они такой же странный народ, как и старые его приятели. Они, как и остальные, вели ночной образ жизни. Раймон Ортега произвел на Марша впечатление беспокойного, недостойного доверия субъекта. Он вечно слонялся там, где пассажирам бывать не следует, и совал нос не в свои дела. Праздный, высокомерный, хотя и обходительный, у Марша к нему душа не лежала. Валерия располагала к себе несколько больше, но мягкой речью, загадочными улыбками и потрясающими своими глазами вызывала не менее тревожные чувства. Вела она себя совсем не так, как Раймон Ортега. С самого начала Валерия была по-настоящему дружелюбно настроена по отношению к Джошуа. На взгляд Марша даже слишком дружелюбно. Это могло стать причиной неприятностей. Настоящая леди предпочла бы держаться среди женщин, однако Валерия все ночи напролет проводила с Джошуа в большом салоне. Иногда они вместе с ним прогуливались по палубе. Марш даже слышал, как кто-то из пассажиров говорил, что она уходила к Джошуа в каюту. Марш предпринял попытку предупредить Йорка о скандальных сплетнях, поползших по кораблю, но тот только пожал плечами. «Пусть получат свой скандал, Эбнер, если им угодно», — сказал он. «Валерию интересует наше судно, и я не могу отказать себе в удовольствии сопровождать ее. Между нами ничего нет, кроме искренней дружбы, даю тебе честное слово». Он выглядел почти грустным, когда говорил это. «Мне бы хотелось, чтобы это было не так, но от правды никуда не денешься».
«Тебе лучше быть разборчивее в своих желаниях», — не сдержался Марш. «У Ортега могут быть свои взгляды на подобные вещи. Он из Нового Орлеана и, возможно, относится к числу тамошних креолов. Они дерутся на дуэли из-за более пустяковых вещей, Джошуа». Джошуа Йорк улыбнулся. «Я не боюсь Раймона. Хотя благодарю тебя за предупреждение, Эбнер. А теперь, пожалуйста, позволь мне и Валерии заняться делами».
Марш, как тот и просил, оставил его в покое. Но на сердце у него оставалось неспокойно. Он был уверен, что Ортега рано или поздно причинит им неприятности. В этой уверенности Марш укрепился еще больше после того, как Валерия Мерсолт стала постоянной спутницей Джошуа, и все последующие ночи они проводили вместе. Чертова баба увлекала Джошуа за собой в омут, но с этим Марш ничего не мог поделать. Это было только начало. После каждой остановки на борту появлялось все больше и больше незнакомцев, и Джошуа продолжал размещать их по каютам. Ночью в бою Сара он сошел на берег вместе с Валерией. Вернулись они уже втроем, приведя с собой обескровленного человека крупного телосложения по имени Жан Ардан. После нескольких минут плавания вниз по реке они сделали остановку на лесном складе, где Ардан высадился и привел щеголя с бледно-желтым лицом, которого звали Винсент. В Батон-Руже на борт парохода поднялось еще четыре незнакомца. В Доналдсонвилле еще трое. Потом начались те застолья. По мере того, как странная компания росла, Джошуа Йорк приказал, чтобы стол для них накрывали в небольшом зале палубной надстройки. Отныне в ночные часы он трапезничал там, разделяя стол вместе со своими старыми и новыми спутниками. Ужинали они со всеми остальными в кают-компании, однако ночные трапезы были уединенными. Традиция эта началась в Бэйю-Сара. Марш однажды обмолвился, что ему нравятся ночные застолья, но приглашения посещать их не получил. Джошуа только улыбнулся, и трапезы продолжались. Количество гостей еженочно продолжало расти. В конце концов, любопытство Марша взяло верх, и он дважды проходил мимо маленького зала и заглядывал в окна. Ничего особенного капитан там не увидел. Народ просто сидел за столом и ел. Тускло горели масляные лампы, занавеси были полуспущенными. Джошуа сидел во главе стола. По правую руку от него находился Саймон, по левую — Валерия. Гости потягивали из бокалов мерзкий эликсир Йорка, распечатанные бутылки с которым стояли на столе. Когда Марш проходил мимо первый раз, он увидел, что Джошуа о чем-то оживленно рассказывал гостям, остальные внимательно слушали его. Когда Марш заглянул в зал второй раз, Джошуа слушал Жана Ардана. Его рука покоилась на скатерти. На глазах Марша Валерия опустила на нее свою ладонь. Джошуа, взглянув на нее, нежно улыбнулся. Валерия ответила ему тем же. Эбнер Марш перевел взгляд на Раймона Ортегу и, нахмурившись, поспешил удалиться. Марш продолжал ломать голову над тем, что происходит. Старался понять странных гостей, странные застолья и смысл того, что рассказывал ему о вампирах Джошуа Йорк. Все было не так просто. Чем больше он размышлял на эту тему, тем больше запутывался. В библиотеке грез Февра книг о вампирах и другой подобной литературы не было, а нового желания тайком проникнуть в каюту Джошуа Йорка у него не возникало. В Батон-Руже Марш сошел на берег, где посетил несколько питейных заведений. Таким образом, он пытался что-нибудь разузнать по интересующему его предмету. При каждой возможности капитан переводил тему разговора на вампиров. Обычно это выглядело следующим образом.
Повернувшись к собутыльникам, он говорил: «Послушайте, вы что-нибудь слышали о вампирах в районе реки?»
Он полагал, что говорить об этом на берегу куда безопаснее, чем поднимать эту тему на пароходе, где каждое неосторожное оброненное слово могло дать толчок дурным слухам. Некоторые откровенно смеялись над Маршем, другие бросали на него странные взгляды. Один толстый парень из вольных негров с черной, как сажа, кожей и сломанным носом, которому капитан подсел в одной из прокуренных таверен, услышав этот вопрос, поспешил сбежать. Марш попытался догнать его, но, тяжело пыхтя, оставил безнадежную затею. Другие как будто знали массу интересных историй на эту тему, но ни одна из них не имела ничего общего с Миссисипи. Все подробности о крестах и чесноке, а также гробах, заполненных землей, о которых он слышал из уст Джошуа, в разных вариациях повторяли и другие. Марш начал более пристально наблюдать за Йорком и его компаньонами во время ужинов в большом салоне. Насколько ему было известно, вампиры не употребляли пищу и напитки, но Джошуа и его гости поглощали изрядное количество вина и виски, а также бренди, если не считать зелья из личных запасов Джошуа. К тому же они с радостью отдавали должное хорошему поджаристому цыпленку и свиной отбивной. Джошуа продолжал носить серебряное кольцо с большим, с голубиное яйцо сапфиром, и никто из них не обращал особого внимания на обилие серебра на борту парохода. Во время ужина они и сами пользовались серебряными предметами, причем с большей сноровкой, чем члены команды грез Февра. По ночам в кают-компании зажигались канделябры, и всеми цветами радуги переливались в многочисленных зеркалах. В них оживали нарядные отражения отдыхающих гостей, которые танцевали, выпивали, играли в карты, как и их обладатели, реальные люди в реальном салоне. Каждую ночь Абнер Марш неустанно смотрел в зеркала и находил Джошуа Йорка всегда на месте. То улыбаясь, то смеясь, Джошуа с Валерией под руку скользил от одного зеркала к другому, говорил о политике с пассажирами, слушал речные байки Фрамма, уединялся для приватных разговоров с Саймоном или Жаком Орданом. По ночам тысячи Джошуа Йорков прогуливались по покрытым коврами палубам грез Февра, и каждый был таким же живым и реальным, как и настоящий. Его друзья тоже имели в зеркалах не менее яркие отражения. Казалось, чего еще нужно? Однако медлительный и подозрительный ум Марша не желал успокаиваться. Только после Доналдсвилла капитан принял решение осуществить один план, который должен был положить конец его беспокойству. В город он отправился, прихватив с собой флягу, чтобы наполнить ее святой водой из католической церкви, расположенной на берегу реки. Потом отвел в сторону парнишку, который прислуживал за столом, и протянул ему 50 центов.
«Сегодня вечером в стакан капитана Йорка нальешь воду отсюда. Ты меня понял? Я хочу разыграть его».
За ужином официант, не спуская глаз, наблюдал за Йорком, ожидая, когда же произойдет обещанная Маршем шутка. Он был разочарован. Йорк спокойно выпил святую воду и ничего не заметил. «Черт!» — выругался потом про себя Марш. «Пора положить этому конец». В ту ночь Эбнер Марш, извинившись, удалился из большого салона, чтобы в уединении все обдумать. Откинувшись на спинку стула, стоявшего на задних ножках, и забросив ноги на перила, он уже целых 2 часа в полном одиночестве сидел в портике палубной надстройки, когда за спиной послышался шелест юбок. По трапу поднялась Валерия и остановилась рядом. Она улыбнулась ему и поздоровалась.
«Добрый вечер, капитан Марш».
Капитан поспешно снял ноги с перил и нахмурился. Стул его с грохотом опустился на палубу.
«Пассажирам не следует находиться на палубной надстройке», — сказал он, стараясь скрыть недовольство.
«Внизу так жарко. Я решила, что здесь будет попрохладнее».
«Что правда, то правда», —
неожиданно для себя согласился Марш и замолчал. Он не знал, о чем говорить дальше. Факт оставался фактом. В присутствии женщин Марш всегда чувствовал себя не в своей тарелке. В его мире пароходов для них не было места, и Марш не знал, как себя с ними вести. Красивые женщины смущали его еще больше, а Валерия к тому же отличалась изысканной красотой дамы из Нового Орлеана. Она стояла, обхватив тонкой кистью резную стойку перил, и смотрела в сторону Доналдсвилла.
«Завтра мы приходим в Новый Орлеан, верно?»
Марш поднялся, решив, что сидеть, когда Валерия стоит, невежливо. «Да, мэм», — ответил он. «Сейчас мы находимся от него всего в нескольких часах ходу. Я намереваюсь подать пару, так что вы и глазом не успеете моргнуть, как мы окажемся там».
«Понятно».
Валерия внезапно повернулась. Ее точеное лицо было очень серьезно, когда она устремила на него взор своих огромных фиалковых глаз.
«Джошуа говорит, что вы настоящий хозяин парохода. Он по-своему очень уважает вас. Он вас послушает».
«Мы партнеры», — пояснил Марш.
«Если бы вашему партнеру грозила опасность, вы бы пришли ему на помощь?»
Эбнер Марш, вспомнив историю о вампирах, которые рассказывал ему Джошуа, сразу помрачнел. «Джошуа знает, что если у него будут проблемы, он всегда может обратиться ко мне», — заметил Марш. «Только негодяй способен оставить своего партнера в беде».
«Это все слова», —
презрительно бросила Валерия и тряхнула головой, откинув с плеч тяжелые пряди черных волос. На палубе было ветрено, и ветер снова принялся играть с ее локонами.
«Джошуа Йорк — великий человек, сильный, король. Он заслуживает лучшего партнера, чем вы, капитан Марш».
Эбнер Марш почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. «Что, черт возьми, вы такое несете?» Валерия криво усмехнулась.
«Вы без спроса вторглись в его каюту», — сказала она.
Внезапно Марш пришел в ярость. «Это Йорк сказал вам об этом? Разрази его гром, мы же все с ним выяснили. Да и не вашего ума это дело».
«Как раз моего», — не уступала она. «Джошуа в большой опасности. Он смелый и безрассуден. Ему нужна помощь. Я хочу помочь ему, а вы, капитан Марш, только бросаетесь словами».
«Я никак не возьму в толк, о чем вы говорите, мадам», — сказал Марш. «В какой такой помощи нуждается Джошуа? Я предлагал ему помощь в деле с этими проклятыми вам... Ну, с тем делом, которым он занимается, но он не захотел принять ее от меня». Внезапно лицо Валерии смягчилось.
«Вы на самом деле хотите помочь ему?» — спросила она.
«Он, черт бы его побрал, мой партнер!»
«Тогда поверните ваш пароход в обратную сторону, капитан Марш. Увезите нас отсюда назад, в Начес, в Сент-Луис, все равно куда, только не в Новый Орлеан. Завтра мы не должны находиться в Новом Орлеане».
Эбнер Марш фыркнул. «Не должны?» Валерия ничего не ответила и отвела взгляд. Тогда Марш продолжил. «Это, да будет вам известно, пароход, а не какая-нибудь кобыла, которую могу повернуть, куда мне заблагорассудится. У нас есть расписание, которого мы должны придерживаться, купившие билеты пассажиры, груз, в конце концов. Нам нужно быть в Новом Орлеане». Он нахмурился. «А как же Джошуа?»
«С приходом рассвета он будет сладко спать у себя в каюте», — сказала Валерия. «А когда проснется, то будет находиться вне опасности и следовать вверх по течению реки».
«Джошуа мой партнер», — заметил Марш. «Человек должен доверять своему партнеру. Может быть, я один раз и шпионил за ним, но больше ничего подобного не позволю себе повторить. Ни ради вас, ни ради кого бы то ни было. И поворачивать грезы Февра без его ведома я не стану. Теперь же, если Джошуа подойдет ко мне и скажет, что не захочет заходить в Новый Орлеан, черт с ним. Может, мы это и обсудим. Только так и никак иначе. Вы хотите, чтобы я спросил об этом Джошуа?»
«Нет», — в испуге воскликнула Валерия.
«В любом случае, мне следовало бы рассказать ему об этом», — сказал Марш. «Он должен знать, что вы за его спиной что-то затеваете». Валерия взяла его под руку.
«Прошу вас, не надо», — взмолилась она и сильнее сжала его руку. «Посмотрите на меня, капитан Марш».
Эбнер Марш хотел было освободиться, но что-то в ее голосе заставило его повиноваться. Он заглянул в бездонные фиалковые глаза и уже не смог отвести взгляда.
«Нельзя оторвать взгляд, правда?»
— с улыбкой произнесла Валерия.
«Я видела, как вы смотрели на меня раньше, капитан. Вы не в силах отвести взгляд».
У Марша пересохло в горле. «Я...» Валерия игривым, кокетливым жестом откинула волосы назад.
«Не может быть, что кроме кораблей вы больше ни о чем не мечтаете, капитан Марш. Этот пароход — холодная жестянка. Теплая плоть лучше, чем дерево и металл».
Марш никогда не слышал, чтобы женщина произносила подобные слова. Он стоял, как громом пораженный.
«Иди сюда», —
сказала Валерия и потянула его к себе. Теперь он был всего в нескольких дюймах от ее обращенного к нему лица.
«Посмотри на меня»,
— снова сказала она. Марш чувствовал ее трепещущее тепло. Она была так близко, стоило только протянуть руку. Глаза, как два сиреневых омута, холодные, бархатные, манящие.
«Ты хочешь меня, капитан Марш?»
— прошептала она.
«Нет», — отшатнулся Марш.
«О, нет, ты хочешь меня. Я вижу в твоих глазах желание».
«Нет», — запротестовал Марш. «Ты, Джошуа...»
Валерия рассмеялась. Смех у нее был легкий, непринужденный, чувственный, музыкальный.
«Не беспокойся, Джошуа. Возьми то, что тебе предлагают. Ты боишься, поэтому сопротивляешься. Не бойся».
Эбнер Марш резко встряхнулся. Тут только до него дошло, что от страстного желания его начало трясти. Никогда в жизни он не желал женщину так, как сейчас. Все же он сопротивлялся, боролся с соблазном, хотя глаза Валерии продолжали притягивать его. Мир вокруг тонул в ее благоуханном аромате.
«Отведи меня в свою каюту», — прошептала она. «Сегодня я твоя».
«Ты?» — слабо произнес Марш, чувствуя, как по лбу струится пот и застилает глаза. «Нет», — пробормотал он. «Нет, это не...»
«Все может быть. Тебе только нужно пообещать».
«Пообещать что?» —
хрипло переспросил Марш. Фиалковые глаза замерцали.
«Увези нас одного в Орлеана прочь. Пообещай мне это, и я твоя. Ты же так хочешь этого. Я знаю наверняка».
Эбнер Марш взял Валерию за плечи. Его тело трясло, губы пересохли. Ему хотелось смять ее в своих медвежьих объятиях, затащить в постель. Но вместо этого, призвав на помощь все свои силы, он грубо отстранил женщину. Она вскрикнула и, пошатнувшись, упала на одно колено. Марш, вырвавшись из плена ее глаз, зарычал.
«Убирайся отсюда! Убирайся с палубной надстройки, чтоб духу твоего здесь не было! Не знаю, что ты за женщина, но убирайся отсюда! Ты ничто! Ты... Убирайся отсюда!»
Лицо Валерии снова было обращено в его сторону. Она оскалилась.
«Я могу заставить тебя!» — начала она злобно.
«Нет!»
— твердо прозвучал за ее спиной ровный голос. Из тени вышел Йорк. Он появился так внезапно, что показалось, будто сама тьма приобрела очертания человеческого тела. Валерия, издав глубокий утробный звук, метнула в него гневный взгляд и бросилась вниз по трапу. Марш почувствовал себя таким опустошенным, что едва мог держаться на ногах.
«Проклятие!» — пробормотал он, вытащил носовой платок и вытер со лба пот. Все это время Джошуа терпеливо наблюдал за ним. «Не знаю, Джошуа, что ты видел, но это совсем не то, что ты можешь подумать».
«Я точно знаю, что происходило, Эбнер», — ответил Джошуа. Голос его не показался Маршу сердитым. «Я находился здесь почти все это время. Когда я заметил, что Валерия вышла из кают-компании, то отправился на ее поиски. Услышав на палубной надстройке голоса, я поднялся наверх».
«Я тебя не слышал», — сказал Марш.
Джошуа улыбнулся.
«Когда мне нужно, я умею передвигаться очень тихо, Эбнер».
«Это женщина», — продолжал Марш. «Это женщина. Она предлагала... Черт! Будь она проклята!» Он никак не осмеливался произнести нужные слова. «Она не леди!»
Наконец тихо выдохнул он. «Высади ее на берег, Джошуа. Ее и Артегу. Обоих».
«Нет».
«Почему нет?» — проревел Марш. «Ты же слышал, что она предлагала?»
«Не имеет значения», —
спокойно добавил Джошуа.
«Я должен быть ей благодарен за все. Теперь я буду еще больше заботиться о ней. Она старалась ради меня, Эбнер. Я значу для нее больше, чем думал. Больше, чем смел надеяться».
Эбнер Марш злобно выругался.
«Ты мелешь какую-то несуразную чепуху. Тому, что я слышал, я должен бы...»
Джошуа мягко улыбнулся.
«Не такую уж чепуху. Это не должно тебя касаться, Эбнер. С Валерией я разберусь сам. Она больше не станет причинять беспокойство. Она боялась, вот и все».
«Чего? Нового Орлеана?» — спросил Марш. «Вампиров? Ей все известно?»
«Да».
«Ты уверен, что справишься с тем делом, которое задумал?» — поинтересовался Марш. «Если нам нужно проскочить Новый Орлеан, так и скажи, черт побери. Валерия считает...»
«А ты как считаешь, Эбнер?» — спросил Йорк.
Марш долгим взглядом посмотрел на него, потом сказал. «Я думаю, что мы пойдем в Новый Орлеан». Оба улыбнулись. Так оно и случилось. На другое утро грезы Февра вошел в порт Нового Орлеана. За штурвалом стоял Дэн Олбрайт, а Эбнер Марш в новом капитанском кителе и фуражке находился на капитанском мостике. Солнце ярко сияло в нестерпимо синем небе. Мельчайшие неровности дна и топляк обозначались на воде золотистой рябью, так что лоцману делать было нечего, и пароход показал превосходное время. Пристань Нового Орлеана плотно облепили пароходы и суда всевозможных видов и размеров. Над рекой постоянно разносились гудки и бой склянок. Марш горделиво опирался на трость и любовался раскинувшимся вдали городом. Грёзы Февра тоже подал свой голос, предупреждая о заходе в порт другие корабли. За многие годы, проведенные на реке, Марш много раз бывал в Новом Орлеане, но впервые он вошел в город, стоя на капитанском мостике собственного парохода, самого большого, самого красивого, самого быстроходного судна из стоявших на причале. Он чувствовал себя чуть ли не творцом мироздания. Они пришвартовались, и впереди Марша ждала большая работа. Следовало выгрузить груз, договориться о новой партии товара для обратного путешествия в Сент-Луис, дать в местные газеты рекламные объявления. Марш решил, что компании не повредило бы открыть в городе постоянное представительство. В связи с этим он занялся поиском подходящего места и проведением подготовительной работы. Предстояло также нанять агента и открыть банковский счет. В тот вечер ужинал он в отеле «Сент-Чарльз» в компании Джонатана Джефферса и Карла Фрама. Но мысли его были далеки от еды и постоянно возвращались к словам Валерии об опасности, якобы поджидавшей Джошуа Йорка. «Интересно, — думал он, — что затевает Джошуа?» Когда Марш вернулся на пароход, Джошуа беседовал со своими компаньонами в зале палубной надстройки. Казалось, ничего не изменилось, разве что Валерия, сидевшая рядом, выглядела мрачной и несколько рассеянной. Марш, отринув все заботы, отправился спать. В течение последующих дней он едва ли вспоминал о том, что произошло. Днем капитан бывал слишком занят делами грез Февра. Вечером он ужинал где-нибудь в городе, после чего заходил пропустить стаканчик другой горячительного напитка в ближайшую к реке таверну, где не уставал хвастаться достоинствами своего судна. Затем прогуливался по Вье-Каре, восхищался прелестными креолками, красивыми двориками, фонтанами и балкончиками. Новый Орлеан был таким же прекрасным, каким Марш его помнил. Постепенно беспокойство начало овладевать им с новой силой. Чувство внутреннего недовольства росло и крепло, заставляя смотреть на привычные вещи новыми глазами. Погода стояла изнуряющая. Жара днем была невыносимой. Стоило удалиться в сторону от речной прохлады, как воздух становился густым и влажным. Днем и ночью над открытыми стоками курилась марева. Ветер далеко разносил зловонные запахи стоячей воды и гниющих отбросов. «Неудивительно, что в Новом Орлеане так часто вспышки желтой лихорадки», — думал Марш. В городе было полно отпущенных на волю цветных и прелестных квартиронок, одевавшихся так же хорошо, как и белые дамы. Хватало и рабов. Увидеть их можно было повсюду. Кто носился по городу, выполняя поручения хозяев, кто томился без дела на невольничьих площадках на Моро и Камон-стрит. Вереницы скованных цепями рабов следовали к торговым биржам, чистили сточные канавы. Даже в местах швартовки пароходов глаз натыкался на следы рабства. Крупноколесные пароходы, обслуживающие маршруты Нового Орлеана, часто перевозили живой товар. Эбнер Марш, каждый раз возвращаясь в порт, встречал чернокожих невольников, которых либо вели на посадку, либо выводили в город. Перевозили их когда в кандалах, когда без, но всегда они понуро сидели, прижавшись друг к другу, под палящим солнцем среди кип груза, или истекали потом у раскаленных топок. «Мне это нисколько не нравится», — жаловался Марш Джонатану Джефферсу. «В этом есть что-то нечистое. Более того, я скажу тебе, что у меня на грезах Февра их никогда не будет. Никто не посмеет набить ими мой пароход. Вы слышите?»
Джефферс искоса оценивающе посмотрел на него. «Почему, капитан? Ведь если мы не станем перевозить невольников, то мимо нашего кармана будет течь уйма денег. Вы говорите, как аболиционист».
«Никакой я вам не аболиционист», — горячо запротестовал Марш. «Но будет так, как я сказал. Если джентльмену понадобится провести одного-двух рабов, его слуг, ради бога, я не стану возражать. Я размещу их согласно плате за проезд, в каюте или на палубе, как будет угодно, мне все равно. Но брать в качестве груза, скованных цепью каким-то сукиным сыном, мы их не будем». На седьмую ночь пребывания в Новом Орлеане Марш внезапно почувствовал, что сыт городом по горло. Отчаянно хотелось как можно быстрее покинуть пределы его порта. В тот вечер Джошуа Йорк пришел на ужин с какими-то речными картами. Эбнер Марш со дня прибытия практически не виделся со своим компаньоном.
«Ну, как тебе Новый Орлеан?» — спросил Марш Йорка, пока тот усаживался за стол.
«Сам город просто прекрасен», — странно взволнованным голосом ответил Джошуа.
И вот он заставил Марш оторвать взгляд от булочки, которую он в тот момент намазывал маслом.
«Нельзя не восхищаться в Якоре. Этот район совершенно не похож на другие речные города, попадавшиеся нам на пути. Он выглядит почти по-европейски. Да и в американском квартале дома почти так же величественны. Все же мне здесь не нравится».
Марш нахмурился. «Почему же?»
«Я плохо себя здесь чувствую, Эбнер. Этот город с его жарой, яркими красками, запахами, рабами... С виду в нем жизнь бьет ключом, но изнутри Новый Орлеан прогнил насквозь. Все здесь дышит богатством и выглядит так привлекательно. Кухня, манеры, архитектура. Однако под всем этим...» Он покачал головой. «Посмотри на дворики. В каждом красуется изысканный колодец. Ты же рядом видишь уличных торговцев, продающих речную воду из бочек, и понимаешь, что вода в колодцах для питья непригодна. Вдыхаешь богатые ароматы, щедро сдобренные соусами пищи, а потом узнаешь, что приправы используются для того, чтобы скрыть вкус подпорченного мяса. Проходишь мимо Сент-Луиса, где взоры ласкают мрамор и чудный купол со светом, льющимся в ротонду, а потом узнаешь, что это известный невольничий рынок, где людей продают, как какой-нибудь скот. Кладбища здесь тоже красивы. Не увидишь простых могильных плит или деревянных крестов. Только величественные мраморные мавзолеи. Один краше и горделивее другого, со статуей наверху и душещипательными стихотворными строчками, высеченными на камне. Но внутри каждого покоится гниющий труп, кишащий личинками мух и червями. Трупы здесь нужно заключать в камень, потому что земля для погребения не годится. В могилах стоит вода. Над прекрасным городом дамокловым мечом давлеет проклятие». «Нет, Эбнер», — добавил Джошуа, устремив вдаль взор серый глаз. «Я люблю красоту. Но иногда красивая снаружи вещь скрывает внутри мерзость и зло. Чем скорее мы оставим город, тем больше он будет мне нравиться».
«Черт», — пробормотал Эбнер Марш. «Черт, не знаю почему, но я чувствую то же самое». «Не беспокойся, мы сможем отчалить отсюда довольно скоро». Джошуа Йорк нахмурился.
«Хорошо. Только сначала мне нужно выполнить последнее задание».
Он отодвинул в сторону свою тарелку и разложил на столе карту, которую принес с собой.
«Завтра в сумерках я хотел бы отвезти грезы Февра чуть дальше вниз по реке».
«Вниз по реке?» — с изумлением в голосе переспросил Марш. «Черт, ниже по течению для нас нет ничего интересного. Отдельные плантации, болота, многочисленные рукава и залив».
«Смотри», — сказал Йорк и пальцем провел по Миссисипи вниз. «Мы пройдем по реке вот тут, потом свернем в рукав и пройдем еще миль 5 сюда. Много времени это не займет. К следующему вечеру мы вернемся и заберем пассажиров, следующих в Сент-Луис. Мне нужна короткая остановка здесь».
Он был непреклонен. Хотя перед Маршем на тарелке лежал кусок ветчины, он, не обращая на него внимания, наклонился над картой, чтобы посмотреть, куда показывал Джошуа. На карте было написано «Кипарисовый причал».
«По правде, не знаю».
Марш оглядел кают-компанию. Сейчас, когда пассажиров на борту не было, она на три четверти пустовала. Карл Фрам, Уайти Блейк и Джейк Элли ужинали на другом конце стола.
«Мистер Фрам, подойдите сюда на минутку!»
Когда Фрам подошел, Марш указал на маршрут, обозначенный Йорком.
«Вы сможете провести нас вниз по реке вот в этот рукав? Или у нас слишком большая посадка?»
Фрам пожал плечами.
«Некоторые рукава достаточно широкие и глубокие. По другим невозможно пройти на ялике, не говоря уже о пароходе. Кто знает, может, у меня и получится. Там имеются и другие плантации со своими причалами. Следовательно, пароходы туда ходят. Хотя большинство из них не так велики, как наш. Могу только точно сказать, что продвижение будет медленным. Нам придется всю дорогу измерять глубину и постоянно опасаться, как бы не наскочить на топляк или не сесть на песчаную банку. Наверное, придется попилить изрядно деревьев, я имею в виду их ветки, если не хотим, чтобы они снесли нам трубы». Он наклонился над картой, чтобы повнимательнее изучить маршрут. «Куда мы направляемся? Я был в низовье раз или два».
«Это место называется Кипарисовый причал», — пояснил Марш. Фрам задумчиво сложил губы.
«Должно получиться. Это старая плантация Гару. Раньше пароходы регулярно приставали там к берегу, забирали у них сладкий картофель и сахарный тростник и доставляли в Новый Орлеан. Но Гару умер, а вся его семья тоже. С тех пор о Кипарисовом причале ничего не слышно. Хотя, насколько мне известно, о тех местах ходят всякие странные истории. Зачем нам идти туда?»
«По личному делу», — сказал Джошуа Йорк. «Отчаливаем завтра в сумерках».
«Как скажете, капитан», — ответил Фрам и вернулся на свое место.
«Где мое молоко, черт побери?» — пожаловался Эбнер Марш.
Он осмотрелся по сторонам. На пороге кухни появился официант, худощавый чернокожий парнишка.
«Скорее неси мне мой ужин!»
— прорычал капитан, и парень задвигался шустрее. Марш повернулся к Йорку.
«Эта поездка относится к тем мероприятиям, о которых ты мне рассказывал?»
«Да», — коротко ответил Йорк.
«Она опасна?»
Джошуа Йорк пожал плечами.
«Мне это совсем не нравится», — проговорил Марш.
«Вся эта история с вампирами...» Голос его перешел на шепот.
«Скоро все закончится, Эбнер. Заеду на плантацию, сделаю одно дело и вернусь оттуда со своими приятелями. На этом все кончится».
«Разреши мне пойти с тобой», — попросил Марш. «По этому твоему делу. Я не говорю, что не верю тебе, но мне будет все же проще поверить, если я увижу одного из них, ну, этих, ты знаешь, своими собственными глазами».
Джошуа посмотрел на него. Марш на минуту заглянул ему в глаза, что-то в них отразилось и коснулось его. Вдруг, сам не зная почему, он отвел взгляд. Джошуа свернул карту.
«Вряд ли это было бы разумно с твоей стороны», — заметил он. «Но я подумаю. А теперь извини. Дела».
Он поднялся и вышел из-за стола. Марш проводил его взглядом. Что-то между ними произошло, но что именно, он не понял. Наконец капитан пробормотал.
«Ну и черт с ним!»
и перенес свое внимание на ожидавший его кусок ветчины. Несколько часов спустя у Марша были гости. Он лежал в каюте и пытался уснуть. Тихий стук в дверь подействовал на него, как удар грома. Марш почувствовал, как тяжело заколотилось в груди сердце. По неизвестной причине он испугался. В каюте было темно, как в преисподней.
«Кто там?» — спросил он.
«Чтоб вам!»
«Это Тоби, капитан!»
Услышал он тихий шепот. Тут же от страхов Марша не осталось и следа, и теперь они казались ему глупыми. Тоби Лэньярд был добрейшей душой, ступавшей когда-либо на палубу парохода. И самым робким.
«Входи!» —
крикнул Марш, зажег на прикроватном столике лампу и пошел открывать. Снаружи стояли двое мужчин. Тоби было около 60 лет. На его голове блестела лысина, окруженная коротким ежиком седых волос. Лицо старое, сморщенное и черное, как пара удобных сношенных сапог. Рядом с ним стоял более молодой негр, толстый коротышка в дорогом костюме. В тусклом свете Марш не сразу узнал Джебедию Фримена, парикмахера, нанятого в Луисвилле.
«Капитан», — пробормотал Тоби, — «мы бы хотели переговорить с вами с глазу на глаз, если можно».
Марш жестом предложил им войти.
«Что случилось, Тоби?»
— спросил он, прикрывая за ними дверь.
«Мы пришли как представители», — сказал Кок. «Вы знаете меня уже много лет, капитан, и знаете, что я не стану вам лгать».
«Ничуть и не сомневаюсь».
«И я не стал бы убегать. Вы дали мне свободу и все такое, и я вам готовлю. Но некоторые из них, другие черномазы и кочегары и прочие, они не желают слушать ни Джеба, ни меня. Они не хотят знать, какой вы распрекрасный человек. Они боятся и намерены сбежать. Сегодня вечером мальчишка за ужином слышал, что капитан Йорк собирается заходить в кипарисы. Сейчас все негры только и говорят об этом».
«Ну и что?» — спросил Марш. «Вы же никогда не бывали там раньше. Никто из вас. Что вам этот кипарисовый причал?»
«Ничего», — согласился Джеб. «Но некоторые негры уже наслышаны о нем. Об этом месте ходят всякие слухи, капитан. У него дурная слава. Оттуда сбежали все негры, потому что там творится что-то неладное. Жуткие вещи, капитан, просто жуткие!»
«Мы пришли просить вас, капитан, не ходить туда», — вставил Тоби. «Вы же знаете, я никогда вас раньше ни о чем не просил».
«Ни Кок, ни Цирюльник не вправе указывать мне, куда вести мой пароход», — твердо сказал Марш. Но, взглянув Тоби в лицо, смягчился. «Ничего не случится», — пообещал он. «Но если вы двое хотите подождать нас в Новом Орлеане, я вас не держу. В таком коротком путешествии мне не понадобятся услуги ни Кока, ни Цирюльника».
Тоби с благодарностью посмотрел ему в глаза.
«А кочегары?»
«Вот они как раз-то мне и нужны».
«Они ни за что не останутся, капитан, клянусь».
«Думаю, волосатому Майку найдется, что им сказать».
Джеб покачал головой.
«Конечно, они до чертиков боятся волосатого Майка, однако еще больше боятся того места, куда вы собрались отправиться. Они непременно сбегут, можете не сомневаться».
Марш выругался.
«Чертовы дурни! Не можем же мы вести пароход без кочегаров. К тому же туда нужно идти не мне, а капитану Йорку. Дайте одеться, ребята, потом мы отыщем капитана Йорка, и я переговорю с ним об этом».
Двое чернокожих переглянулись, но ничего не сказали. Джошуа Йорк был не один. Когда Марш подошел к двери каюты Джошуа, тут услышал доносившийся изнутри громкий, размеренный голос партнера. Марш на какое-то время замешкался, а потом, когда понял, что тот читает стихи, простонал. Стон получился довольно громкий. Тростью он постучал в дверь, декламация прекратилась, и Йорк предложил им войти. Джошуа сидел в спокойной позе с книгой на коленях, длинным бледным пальцем отметив на странице то место, где остановился. На столе подле него стоял бокал вина. В другом кресле сидела Валерия. Она подняла на Марша глаза и тотчас отвела их. После ночного эпизода на палубной надстройке Валерия избегала его. Удивительно, но Маршу на этот раз не стоило никакого труда проигнорировать ее.
«Скажи ему, Тоби!» — попросил он Кока.
Говорить с капитаном Йорком Тоби, похоже, было еще труднее, чем с капитаном Маршем, и все же он в конце концов отважился выложить все как есть. Закончив рассказ, Тоби стоял, опустив глаза, и мял в руках свою старую шляпу. Лицо Джошуа Йорка помрачнело.
— Чего люди боятся? — спросил он вежливо холодным тоном.
— Плыть туда, сэр.
«Передаем, что я даю слово, что с ними ничего не случится!»
Тоби покачал головой.
«Капитан Йорк, не хочу вас обидеть. Негры боятся и вас тоже. Особенно теперь, когда вы собираетесь отправиться туда».
«Они думают, что вы один из них», — вставил Джеб. «Вы и ваши друзья хотите заманить нас туда, к другим. Но из рассказов следует, что те люди днем не выходят, капитан. Вы, как известно, тоже». «Конечно, я и Тоби думаем иначе, но у остальных другое мнение». «Скажите им, что за время пребывания в том месте они получат удвоенное жалование», — сказал Марш.
Тоби, не отрывая от пола глаз, покачал головой.
«Деньги их не интересуют, они просто сбегут, и все».
Эбнер Марш выругался.
«Джошуа, если ни деньги, ни волосатый Майк не способны повлиять на них, они туда не пойдут. Нам придется всех уволить и нанять новых кочегаров, матросов и грузчиков. А если так, понадобится дополнительное время».
Валерия подалась вперед и положила ладонь на руку Йорка.
«Прошу тебя, Джошуа, — тихо произнесла она. — Послушай их. Это знак свыше. Мы ведь не собирались туда отправляться. Давай вернемся в Сент-Луис. Ты обещал показать мне Сент-Луис?
— Я сдержу обещание, — сказал Джошуа. — Но только после того, как закончу свои дела.
Он хмуро посмотрел в сторону Тоби и Джеба.
— Конечно, на Кипарисовый причал я могу попасть и по суше. Наверняка так будет проще и быстрее. Но меня это не устраивает, джентльмены. Этот пароход мой или нет? Капитан я или нет? Я не потерплю, чтобы моя команда мне не доверяла. Я не хочу, чтобы мои люди меня боялись.
Йорка с громким стуком положил томик стихов на стол. Было видно, что он расстроен.
«Разве я сделал тебе что-то плохое, Тоби? Разве я плохо обращался с тобой или другими? Чем я заслужил ваше недоверие?»
«Ничем, сэр», — тихо согласился Тоби.
«Ничем, говоришь. И в награду за это они собираются оставить меня?»
«Так точно, сэр. Боюсь, что так, капитан», — снова согласился Тоби.
Джошуа Йорк решительно распрямился.
«А если я докажу, что я не тот, за кого они меня принимают?»
Он посмотрел на Тоби, а потом перевел взгляд на Джеба.
«Если увидят меня в дневное время, они станут доверять мне?»
«Нет», — запротестовала Валерия. Вид у нее был испуганный. «Джошуа, ты не можешь?»
«Могу», — заявил он. «И сделаю так. Ладно, Тоби?»
Кок поднял голову, посмотрел Йорку в глаза и медленно кивнул.
«Что ж, может быть, если они увидят, что вы не...»
Джошуа какое-то время пристально разглядывал чернокожих визитеров.
«Очень хорошо», — проговорил он наконец. «Завтра я вместе с вами пообедаю. Поставьте для меня приборы». «Будь я проклят», — пробормотал Марш.